суток, дорогие, читать книгу «Совершенные вопросы, совершенные ответы». И я думаю, что мы читаем книги, в принципе, все какие-то книги читают. И что это за книги, которые мы читали с вами или хотим читать? И что это за книги, которые мы не хотим читать? Зависит, конечно же, от природы человека, от его врожденных вкусов, наклонностей. Вот этот выбор. Есть книги классиков, есть книги, ну, современных писателей, которых немало, которые пытаются тоже как бы вот таким путем выразить себя или свое понимание мира, или найти какую-то истину внутри себя, потому что это ход размышлений, когда вы пишете что-то, сосредотачиваетесь, вы таким образом углубляете свои мысли и чувства. То есть это форма медитации, писательства. Ну, я тоже пишу книги, поэтому я, ну, могу говорить об этом, что это за процесс писательский. То есть требует осмысления того, что вы хотите сказать и написать. Есть книги, которые нас привлекают, например, ну, что-то для нас мы находим там полезного в чувствах, в размышлениях. И есть люди, которые больше нашего что-то понимают, и мы тоже пытаемся через них как бы вот что-то почувствовать или осознать. И каждый писатель отражает как бы свой внутренний мир сознания. Обязательно так. То есть неизбежно это будет, неизбежно. Например, книги Льва Толстого отличаются от Достоевского. Или поэмы Пушкина отличаются от поэм Лермонтова. Хотя тот и другой великие писатели, но они по-разному чувствуют, по-разному могут понимать какие-то предметы или разные темы, в разных темах они могут быть мастерами. Кто-то может описывать любовные романы, кто-то философские доктрины, как, скажем, Лев Толстой, он смешивает эти категории чувств с философией. Достоевский тоже пытается применить философию с чувствами. Собственно, вот этот синтез чувств и философии называется неким таким искусством, почувствовать то, что вот мы не можем в обычном смысле почувствовать. Философию мы не можем почувствовать чувствами. Но все же там есть чувства. И вот при помощи литературы или искусства, то есть человек пытается выразить вот эти ощущения, которые недоступны обычным способом. Итак, каждый писатель выражает себя, свой уровень сознания, свое мировоззрение. И если он больше понимает и больше чувствует, люди будут считать, что он великий писатель, который может дать нам то, что у меня нет, то, что я не имею. И есть также священные книги. То, что касается этих книг, что можем сказать? Как их читать? Вообще, многие их читают, многие их понимают. Там есть некое предчувствие истины. Когда человек обращается к священным книгам, он получит некое предчувствие истины, или, как мы называем это, вера. Может зародиться вера в то, что человек не знает, никогда не воспринимал, никогда не видел, собственно, эти книги о Боге. Духовные книги, которого никто никогда в мире смертных не видел, не разговаривал. Но веру люди имеют. Почему? Ну, потому что есть книга, которая относится к категории Бхагавата. Или, как мы говорим на русском, к категории духовных тем, в которых материалисты в этих темах не являются экспертами. Не могут дотянуться до словами или мыслями до этой темы. Но пытаются некоторые мыслители как бы достичь вот самостоятельного этого уровня. Это называется книга Бхагавата, запредельное писание. То есть трансцендентное, над материей, над материальным миром. Хотя те же используются знаки, слоги, те же слова, но вот их сочетание и выражение невозможно повторить обычным мыслителям. Не могут вложить туда, как бы одухотворить философию, оживить философию. Поэтому вся философия, она вот считается как бы наукой мертвой и часто неприменимой к жизни. Но Священные Писания указывают нам, как это может быть в жизни ожившее это знание, духовное Бхагавата. И есть два вида Бхагавата. Это священная книга и личность Бхагавата. Тот тоже живет на уровне этих наставлений, этих священных текстов. Уже, собственно, он может жить. Жить означает, он может мыслить таким образом, может говорить таким образом, он может действовать таким образом. Физически, на уровне слов, на уровне мысли. Это Бхагавата. То есть не отличное от священных писаний. Такие люди редки в обществе, о них говорится в самих книгах трансцендентных Бхагавата, что их на тысячу, 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 тысяч один такой человек, может быть, придет в какое-то время, чтобы выразить какие-то свои вот мысли, свои чувства трансцендентные, свои отношения с Богом. То есть они выражают свои отношения с Богом. Так они приходят к людям. Не с человеческим каким-то посланием, а с посланием Бога приходят. На уровне мысли, слов и действий. Есть деяния святых, есть пророчества святых, есть учения святых. Но мы принадлежим к учению Господа Чайтаньи, Гаудия Вайшнавы. И Шрила Прабхупада – это основатель ачарьи этого движения, которое вот сейчас кажется совершенно новым в западном мире. Где-то полвека всего, как оно распространяется по всему миру. Мы напомним, что христианская доктрина, она достигла российского региона, например, в течение примерно 1000 лет распространялась. Где-то в XI веке, может быть, или в XII веке, то есть христианство достигло русскоязычного региона. Примерно так. То есть это требует немалого количества времени, чтобы распространить какие-то новые учения по всему миру. По всему миру. Сегодня это мировая религия. Начиналось с 12 апостолов, с 12 учеников и одного учителя. Все, 12 человек было, все на все. И то учитель был казнен, тем не менее как-то, и ученики тоже были практически все казнены, кроме одного. Тем не менее мы видим, что теперь это мировая религия. Также 1500 лет назад ислам зародился. Сегодня мы видим, что в западном мире зародилось учение Господа Чайтаньи, Гаудия Вайшнавская культура, которая насчитывается несчетное количество времени в аналах ведических писаний. Мы не знаем, то есть на самом деле это в вечность уходит. То есть есть вечная санатана дхарма, есть вечная религия. Сегодня вот она представлена под названием Гаудия Вайшнавская культура. Что она означает? Она отличается от религии. Это может быть относиться к категории дхармы, религии, но чем она отличается? То есть религия – это путь. Путь или путь к цели, основанный на вечных свойствах души. И есть свойства тела. Поэтому религия сочетает наставления материальные и духовные, дает различные комбинации того и другого в зависимости от культуры, где нужно это распространить. И есть чистая духовная культура, не смешанная с материальными какими-то представлениями или обязанностями. Это называется санатана дхарма, или цель всех религий – это служение Богу. Просто служение Богу, все. Это вечная деятельность души. Санатана дхарма. Саната означает вечная дхарма, религия. Или цель всех религий, она как формулируется как любовь к Богу, потому что любовь к Богу означает всепоглощающая любовь. И, естественно, она имеет природу непрерывную, потому что она занимает все жизненные пространства внутри внутреннего мира человека. Все полностью поглощает. Полностью. Поэтому живое существо больше не возвращается к материальным представлениям о жизни и образу жизни. Никогда больше не возвращается в мир рождения и смерти. Это конечная цель. И именно Гаудия Вайшнавская культура вот сегодня, вот наше современное время представляет санатана дхарму, потому что просто пришло время к этому. Пришло время к тому, чтобы в мире образовалась единая культура духовная, причем на основе всех религиозных систем, это может быть любой религиозной системы, на основе, потому что любая религиозная система, данная Богом, она также подразумевает ту же самую цель. В целях все религии сходятся. Цель одна. Может быть, разные правила предписания, может быть, по-разному это выражается в разное время, но цель одна и та же. Это цель любовь к Богу, которую Господь Читания открывает во всей полноте. Здесь Шрила Прабхупада, как представитель Гаудия вайшнавской культуры, общается, отвечает на вопросы. Боб Коэн, его собеседник, вот уже много дней они общаются, и это вошло в эту книгу. Причем Шрила Прабхупада сам хотел, чтобы эта беседа была опубликована, чтобы люди тоже могли познакомиться с этим необычным диалогом, потому что жизнь Боба Коэна, она резко изменилась навсегда после этой встречи. И, конечно же, если мы читаем эту книгу, люди читают эту книгу, жизни многих людей также после прочтения этой книги могут измениться. То есть личность Бхагавата присутствует. Как бы олицетворение всех священных писаний в одной личности. Это образ жизни, это речь, это мысли, то есть все это поведение. То есть можно учиться у него со всех точек зрения. И мы продолжаем. Это седьмой раздел этой книги, который называется «Деятельность в сознании Кришны». Вот до этого уровня уже они в этой беседе добираются. Что же такое деятельность? Духовная деятельность. Мы знаем, что чтобы заняться духовной практикой, чаще всего люди уходят от всякой деятельности монастырей. Не представляется возможным соединить эти вещи, свою профессию, скажем, или семейное бремя с медитацией, с йогой, где требуется полный покой, отстраненность. Здесь мы имеем столько забот, столько бремени, выживания в этом мире. И здесь описывается, как же это возможно в наших условиях. Это продолжение. Боб спрашивает, можете ли вы сказать, что значит быть честным? Так, если мы духовный принцип честности хотим применить в жизни, возможно ли это, как быть честным на работе, общаясь с людьми, общаясь с обманщиками? У нас сразу возникают вопросы, как применить понятие честности или скромности, или смирения, или другие возвышенные качества. Не будем ли мы лицемерами? В итоге, в храме я честный, а там уже как получается, как и все. И вот что значит быть честным, Шрила Прабхупада? Если человек не знает, что такое честность, как он может быть честным? Что такое честность? Сначала объясните это сами. Боб думает, честность – это когда делаешь то, что считаешь правильным. Так он сформулировал, думаю, все к этому выводу приходят. Я думаю, что это правильно, поэтому я так поступаю. Это честно. Да. Шрила Прабхупада. Вор думает, я должен воровать, чтобы прокормить своих детей. Я поступаю правильно. Значит ли это, что он честен? Каждый думает. Мясник думает, каждый день я должен резать глотки животным. В этом моя жизнь. Это как звали этого охотника, которого встретил Нарада Муни, Шримасундара? Маригари. Шрила Прабхупада, да, Маригари. Нарада спросил его, зачем ты убиваешь? Он ответил, этим я зарабатываю себе на пропитание. Меня этому научил отец. И он честно делал это. Таким образом, представление о честности зависит от воспитания культуры. У вора свои понятия о культуре, он считает, что красть – это честно. Боб, а что такое на самом деле честность? Так, Прабхупада объяснил, что это относительное определение, то, что дал Боб, честности. Каждый имеет свое понимание о честности, но это относительно. Так что ж такое на самом деле? Шрила Прабхупада. Я как раз об этом вас и спрашиваю. Все смеются. Быть по-настоящему честным значит не посягать на чужую собственность. Это честно. Например, это мой стол. Если вы, выходя, захотите перехватить его с собой, будет ли это честно? Итак, в двух словах, быть честным – это не посягать на то, что принадлежит другим. В этом заключается честность. Это начало, значит, определение честности. Не посягать на то, что другим принадлежит. Это уже более точная формулировка. И, собственно, люди это знают. Но есть проблема в этой формулировке тоже. Я знаю, что это принадлежит тебе, но я также знаю, что ты это украл. Поэтому я думаю, что украсть у тебя будет честно. Ты же украл. Значит, если я украду у тебя, все правильно. Боб. Значит, честный человек находится под влиянием гуны благости. Правильно было бы так сказать? Шрила Прабхупада. Конечно, конечно. Потому что гуна благости подразумевает знание. Если вы знаете, что этот стол принадлежит не вам, а Свамиджи, то не будете пытаться унести его. Поэтому человек должен знать, действительно, обладать знанием. Тогда он сможет быть честным. Так что нужно знать, кому что принадлежит. Так. Боб, вы сказали, что гуна благости – это знание о Боге. Но ведь можно быть честным, не имея знания о Боге. Шрила Прабхупада. Боб, не будучи честным, не считая, что они честны, потому что этого хочет Бог, они просто могут чувствовать, что должны быть честными. То есть они нечестные, может быть. Но они понимают, что должны быть честными. Еще вот такой вопрос есть. Шрила Прабхупада. Бог хочет, чтобы каждый человек был честным. Почему Бог должен думать как-то иначе? Бог. Так можно выполнять желание Бога, но даже не подозревая, что выполняешь Его желание. Например, кто-то может быть под влиянием гуны многоточие. Шрила Прабхупада. Нет. Выполнять, не зная, это абсурд. Вы должны знать волю Бога. Если вы исполняете ее, это и значит быть честным. Вот это уже высший критерий. Есть высший критерий честности. То есть все качества находят свое высшее выражение в связи с Богом только. Все слова, поступки и мысли, все наши энергии, если они связаны с Богом, они имеют свое высшее проявление и предназначение. И проясняют все остальное. Любое слово. Оно может запутать человека, а может все прояснить. Вопрос ее связи, йоги. Если это понятие или мысль, или слово, связанное с Богом, имеет природу просветляющую. Если не связано с Богом, а связано с моим относительным мнением, это запутывает, это карма. Боб, значит, невозможно быть честным, не имея знания о Боге. Шрила Прабхупада, да, потому что все принадлежит Богу. И Он высший наслаждающийся и друг всех живых существ. Так утверждает Бхагавад-гита. Тот, кому известны эти три положения, обладает полным знанием. Всего три положения, что все принадлежит Богу, что Бог друг каждого и что Бог тот, кто наслаждается всем. Так, например, каждому известно, что в теле живого существа наслаждение получает желудок. Ни руки, ни ноги, ни глаза и ни уши. Они только помогают желудку, грифу, парящему на высоте 7 миль. Глаза нужны для того, чтобы отыскать пищу для желудка. Разве не так? Боб, так. Шрила Прабхупада, и как тогда крылья несут его туда, и его клюв схватывает добычу. И как в теле наслаждение получает желудок, так и во всем космическом проявлении, материальном и духовном, центром является Кришна. Бог. Он наслаждающийся. Это нетрудно понять на примере наших тел. Тело – это тоже творение. Оно устроено по тому же принципу, что и вся Вселенная. Этот механизм действует повсюду, даже в теле животных. В человеческом теле или в космическом проявлении механизм почти один и тот же. Таким образом, легко понять, что в этом теле, в моем, вашем, наслаждается желудок. Он и есть главный наслаждающийся. Но желудок еще и друг. Понятно, что если мы не сможем усваивать пищу, другие части нашего тела ослабеют. Следовательно, желудок – друг. Он усваивает пищу и распределяет энергию по всем частям тела. Согласны? Боб, да. Аналогия. Точная аналогия. То есть, оказывается, вся наша жизнедеятельность зависит от работы желудка, от огня пищеварения. Центр нашего, как бы, нашей силы, энергии оттуда исходит. Все остальные органы и функции зависят от работы желудка. И что бы мы ни делали, мы должны регулярно давать эту жертву желудку, совершать эту ягью регулярно, в течение дня несколько раз, ежедневно. То есть это как принцип жизни. Никто не оспаривает его. Никто в этом не сомневается. То есть есть истина, которая уже существует. Так же, как солнце представляет для нас, ну, источник жизни, с другой стороны, это тоже как бы желудок, можно сказать, солнечной системы. Оно тоже дает нам энергию, распределяет. Откуда оно берет энергию? Да, оно имеет само по себе этот огонь, как желудок пищеварения, оно имеет свой огонь. Но также есть взаимоотношения с солнцем. Это в Ведах описывается. Интересно, что существует не только обмен пищей, но и психический, и духовный обмен с окружающим миром. И как найти вот этот желудок по аналогии, который отвечает за весь обмен, который дает энергию Солнцу, который дает это вот, нам пространство, планетные системы, эти вот, астрологические факторы, циклы времени, это Бог. Он духовный, источник духовный. Он всемогущий должен быть. С ним идет обмен и на уровне пищи, и на уровне здоровья, на уровне психики, на уровне нравственности, на уровне религии, во всех отношениях. Это тот самый желудок творения, говорится. Но аналогия, говорится, просто вот тело возьмете и найдете. Здесь тоже есть центр, от которого все зависит. И есть также во Вселенной этот центр. И во всех мирах, в духовном тоже. Должен быть центр. Боб соглашается. Шрила Прабхупада. Вот так и Бог, Кришна, центр, желудок всего творения. Он наслаждающийся, он друг. И он, как владелец всего, поддерживает каждое живое существо. Друг каждого. Иногда кто-то думает, мой друг. Если бы это был только мой друг, ну, наверное, бы мне все прощал бы и вредил бы моим врагам тогда, занял бы мою сторону тогда. Но он друг каждого живого существа. И если кто-то совершает насилие над другим живым существом, эта пища отторгается этим желудком. Заметьте, не каждая пища усваивается желудком. Нужно знать, иметь знания. Как питаться? Нас обучают родители этому. Ведь сначала ребенок не знает, как питаться. Это известно всем родителям. Когда он только начинает двигаться, ползать самостоятельно и брать какие-то предметы, неважно что, он сразу это тянет в рот. Он может съесть что угодно. Это известно любому родителю. То есть его обучают. Вот это можно есть, это нельзя есть. Ешода ругала Кришну за то, что он ел глину, допустим. Дети едят глину. Ну, Кришна может есть что угодно, хорошо. Он может проглотить всю Вселенную, говорится, хорошо. Нет проблем. Но вообще, если мы хотим именно общаться с Богом, мы должны знать, что ему нравится, что ему не нравится. У него тоже есть свои трансцендентные чувства. И его трансцендентные чувства безграничны. Если он друг, то он для всех друг. Если он Бог, то он для всех Бог. Если он разумный, то его разум превосходит все остальное. Поэтому учимся у Бога, говорится. Бхагавата, книга Бхагавата, от личности Бхагаваты, кто уже общается с Богом и знает, как этот желудок удовлетворить. Что ему можно, нужно, а что не нужно предлагать. Убийство ему не нужно предлагать, грехи не нужно ему предлагать свои. Нужно предлагать ему любовь. Подобно тому, как царь может обеспечить своих подданных всем необходимым, потому что все принадлежит ему. Как можно стать другом каждого, не будучи хозяином? Это необходимо понять. Кришна – наслаждающийся, Кришна – владелец, Кришна – друг. Если вы знаете эти три истины, то обладаете полным знанием. И нам нет необходимости понимать что-либо еще. Ясмин виджайте, сарвама вам вигьятам бхавати. Если вы просто поймете Кришну с помощью этих трех формул, ваше знание будет совершенным. То есть, что произойдет, если мы поймем эти три вещи? Наслаждающийся, хозяин и друг. Уже есть. У меня уже есть друг, есть источник наслаждения, он наслаждающийся, и есть покровитель, защитник, хозяин. И если мы это понимаем, мы обретаем умиротворение глубокое. Это начало духовного пути уже, это твердая ступень, с которой можно шагать дальше. Пока мы не умиротворимся, мы не сможем осознать Бога. Пока мы думаем, друг, враг, то, другое, третье, мы не можем понять, как вообще жить в этом мире неустойчивом, изменчивом. Мне постоянно нужно приспосабливаться к этому миру. Вся наука учит нас приспосабливаться. Технологии приспосабливаются, политики приспосабливаются, нравственность приспосабливается. Смотрите, чтобы выжить, нужно приспособиться. Нет опоры. И в этом приспособлении люди утрачивают дхарму, представление о Боге все больше, больше и больше. Они говорят, такова жизнь. Бог говорит так, но жизнь совершенно другая. Они не могут соединить эти вещи. Никакого другого знания больше не нужно, но люди не хотят соглашаться с этим. Почему все должно принадлежать Кришне? Хозяин должен быть Гитлер, Никсон. И так продолжается до сих пор. Вот почему у вас столько проблем. Но если вы усвоите эти три формулы, ваше знание станет полным. Однако вы не согласитесь с этим, вы станете выдвигать множество возражений, мешающих вам понять их. В этом причина всех наших бед. В Бхагавад-гите четко сказано: «Бхоктарам ягья тапасам сарва лока махешварам, сухридам сарва бхутанам гьятвамам шантим ричхати». Человек, полностью осознавший, что «Я единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и плодами подвижничества, что я верховный владыка всех планет и полубогов, а также друг и благодетель всех существ, избавляется от материальных страданий и обретает полное умиротворение». Это стих из Бхагавад-гиты, 5 глава, последний текст. Здесь формула мира называется известной. Но мы не хотим принять этого. Вместо этого мы придумываем множество мнимых господ, мнимых друзей, мнимых наслаждающихся, и все они будут воевать между собой и так повсюду в мире. Но если людям дать знания, и они примут его, сразу же наступит мир, шантим ричхати, таково истинное знание, и честен тот, кто следует этому принципу и не заявляет «это мое». Он знает, все принадлежит Кришне, и потому должно быть использовано для служения Кришне. То, что нравится Кришне, делаем, то, что не нравится, не делаем. И в мире наступает порядок. Очень просто. Когда-то это было очевидно для людей. Ну, в ведические времена. Культура была такая. Культура... Люди знали, что такое сатва. Сегодня очень трудно объяснить человеку, что такое сатва. У него нет опыта. Что такое раджас, можно как-то объяснить. Что такое тамас, абсолютно понятно. Мы сразу вот эти вещи хорошо понимаем, что опыт наш такой, что мы живем в этих гунах. И можем сами чувствовать, о чем идет речь, что в раджасе есть стремление к плодам деятельности. И мы скажем, о, да, это природное явление, факт. Это движет каждым человеком, любым живым существом, стремление к приобретениям. Приобретать для желудка или копить в сейфах, принцип тот же самый. Накопительство, жажда накопительства любого живого существа через пищу, через интеллект, через недвижимость. Все к этому только стремятся. Никто не думает, как заработать поменьше. Все думают только, как побольше заработать. Это, естественно, в природе так установлено. Но в сатва-гуне противоположный принцип. Все, что получаешь, отдаешь. Как можно меньше оставляешь себе, только на поддержание тела. Но это сумасшествие, это нелогично с позиции гуны страсти. Я не знаю, как так можно жить. И, конечно, есть такие странные примеры странных людей. Но мы не видим, чтобы это было общественным принципом. Это какие-то исключения, это какие-то сумасшедшие, запредельные, может быть, там святые. Мы так не понимаем их вообще. И зачем так жить, тоже не понимаем. Зачем себе отказывать удовольствие? То есть, в принципе, человек не может понять, о чем речь идет, когда говорится о сатва-гуне. О сатва-гуне. Когда говорится о смирении, допустим, а зачем смирение? Я не понимаю, зачем. Зачем смирение? Наоборот, нужно быть сильным, гордым человеком. Потому что смирение – это слабость. Не очень понятно. Но в ведической культуре люди знали, имели опыт, что такое сатва. Поэтому для них эти примеры были очень ясные и приносящие вдохновение и радость. Что есть такой желудок творения, да, они совершали яги, потому что эти люди. Культура ведическая основана была на жертвоприношениях, на ягьях. Это предписание вед. Каждый человек должен совершать ягью. Это путь к счастью. Каждый что-то должен был делать для блага полного целого, хотя бы для общества, в котором он живет, не для себя. Порицалась жизнь эгоистическая. Сегодня она поощряется. Выиграй, стань сильнее других. Преодолей, победи. Стань главным, ну, в своих хотя бы глазах, или в своей семье, или в своем круге. Ну, давай в эту игру играй. И все стремятся вот к тому, чтобы доминировать друг над другом. Сегодня это престижно. Это престиж в гуне страсти. В гуне благости престиж – это благотворительность. Сколько ты сделал добра людям. Отсюда уважение к тебе и почет тебе. Не верю, что престиж – это то, что вы просто имеете мнение о себе какое-то несусветное. Ходите и говорите, я большой человек. Просто я скромный. Я всем не говорю прямо об этом, но хотя бы намекаю, что вы тоже не были в невежестве относительно меня. Я могу вообще, знаете что, просто не хочу. Не хочу связываться с этим миром. Но я вообще, я могу все, я все понимаю. Я знаю, что все происходит. Я знаю, я вижу все. Вот таким образом. Это будет честно. Например, этот карандаш принадлежит мне, а правила этикета требуют. Мы, ученики иногда спрашивают, можно ли взять ваш карандаш? Этикет. Да, пожалуйста. Поэтому, если я думаю, что все принадлежит Кришне, я ничего не возьму без его разрешения. В этом состоит честность и знание. Не знают этого только невежественные люди, глупцы. А глупый человек совершает преступление. Все преступники – глупые люди. Ребенок видит карандаш. Это мой карандаш. Но он не понимает этой связи. Он видит просто карандаш. Его эго очень простое, глупое еще, ну, чистое. Он просто, ему нравится, он говорит, мой карандаш. Все, что нравится, говорит, мой карандаш. Просто берет и уносит. И тогда смотрите не на ребенка, что с ним разговаривать, а на родителей. Вы куда смотрите? Ему это не объяснить. Но вы-то понимаете, вы должны следить за поведением ребенка. Вот тут берет вещи, которые ему не принадлежат. Я однажды выпросил очень ценную вещь, когда был ребенком. Добился своего в гостях. Собственно, я забрал эту вещь и все. И человеку было так неудобно. Он не мог ребенку отказать, а ребенок уперся, и все, и даже мать не могла отобрать. Это была красивая ручка японская. Так поворачиваешь, там женщина одевается, раздевается. А я еще до школьного возраста, меня женщины мало интересовали, но это было очень интересно, как она раздевается, одевается. Я все в краску вогнал этой ручкой. А там было золотое перо и поршень. Это что-то было неслыханное, невиданное по тем временам моего детства. Ручки были, знаете, какие? Ну, деревянная палочка, и перо вставляется туда. Макаете в чернильницу, и туда она идет хорошо, обратно втыкается в бумагу, понимаете, острое перо. И нужно вот еще научиться писать этой ручкой. А тут, как называется, самопишущая, не нужно макать. Там поршень, втягивается чернила. Это вообще такой механизм. И все по-японски красиво сделано. И еще вот эта женщина одевается, раздевается. Ну вообще. Он похвастался, этот человек, на свою голову. Мы пришли к ним в гости. Я увидел. Схватил эту ручку и все, не отдаю. Матцами по-хорошему, по-плохому нет. Ему неудобно. Для него эта ручка была ценная очень. И мать говорит ему шепотом, а я слышу. Но он поиграет и забудет. А я потом принесу. Ну, хорошо. Я подумал, ну да. Не забуду, нет. Не отдам. И мне же было интересно, как все это устроено. Там этот поршень, я ее сломал всю. Всю сломал, пересмотрел. И потом эти все детали вернул уже, конечно. Честно. Я поступил честно. Вот таким образом. Но не напоминает вам эту нашу цивилизацию? Ученых наших. Они тут все ломают, им что нравится, взрывают, бурят. И что оставляют после этого? Обломки какие-то, отходы. И все понимают, что мир превращается в какие-то отходы. И у них не хватает разума. Не хватает разума. Как цивилизацию развернуть в другую сторону? Они уже даже понимают, что, идя таким путем, мы создаем серьезный кризис. Экологический, там, политический, экономический, во всех отношениях, кризисы. Но как развернуть, в какую сторону? У них нет этого видения, сатвы не видят. У них нет глаз. Вот такое влияние гун, представьте себе. Если вы в раджасе, вы просто не видите сатвы. Ее как будто нет, невидимка. Для вас святое, что он есть, что нет. Вы не обращаете на него внимания. Как мимо какой-то бесполезной вещи проходите. Священные книги то же самое. Проходите мимо. А там, где о деньгах, о женщинах, о мужчинах, о сексуальных отношениях, о, туда. Это мы видим, это мы чувствуем. Это мы знаем, эти вкусы. И самомнение о героях, о Гитлере почитать, о великих людях, которые о себе, как о богах думали, вот это читают, люди вдохновляются, чтобы тоже они так получили этот, вот, такое понимание себя. Наслаждаться таким положением, хотя бы в уме, представить это. А сатва, а ее практически не воспринимают сегодня. И глупый человек совершает преступление. Все преступники – глупые люди. Человек нарушает закон по своему невежеству. И так в невежестве нет ничего хорошего. Но вся беда в том, что мы предпочитаем действовать согласно поговорке. Там, где невежество – благо, глупо быть мудрым. Так люди живут по этой поговорке. Счастье в невежестве. Давай просто будем наслаждаться, как все. Раз кругом невежество, нет другой возможности жить счастливо, только как все, как в невежестве. Если будешь как не все, то как ты будешь жить в этом мире? Тебя мир не примет. Если ты начинаешь соблюдать 4 регулирующих принципа, все, считай, с этим миром покончено у тебя отношения. Это благость. Это еще не что-то духовное, просто благость. Просто человеческая цивилизованная жизнь. И все, друзья отворачиваются быстро. Все. Даже родственники беспокоятся. Весь мир наслаждается невежеством. Когда же говоришь о сознании Кришны, это им не нравится. Если я скажу, все принадлежит Кришне, а не вам. Вам это не очень понравится, все смеются. Вот вам доказательство невежества считают благом. Я могу сказать, что все принадлежит Кришне, только не мои деньги в кармане. Это мое. Как этот ребенок. Он берет и говорит, теперь это мое. Нет, это же вот чужое, не твое. Показывают ему, объясняют. Но настолько сильные чувства, что он не слышит вас. Вы не можете его убедить. Он держится за это все равно. То есть дети представляют такой пример. Такого вот, ну как бы, чистого природного эгоизма. Им уступают обычно. Уступают – это вопрос воспитания, образования, времени, когда придет к нему это осмысление. Это культура. Как нужно правильно брать чужие вещи или не брать? Нужно спросить, нужно поговорить, нужно убедить, почему это нужно. Поэтому есть переговоры, есть договора, чтобы был обмен собственностью, есть вот еще такая стихия отношений, бюрократия существует, политика существует. Все это о собственности, речь идет только о собственности, о земле, о границах, о деньгах, о том, кто как получает эти деньги и как зарабатывает эти деньги, чтобы все было вот честно, чтобы все соответствовало закону. Только об этом речь идет, а в центре всего собственность. И как Прабхупада сказал, что капиталисты не могут распределить собственность для всех. Там бедные и богатые, они не могут сделать всех счастливыми. Коммунисты пытались это сделать, тоже не смогли. Тоже не смогли распределить собственность. И по сей день собственность никто не знает, как распределить. Но формула очень простая. Объясните, все принадлежит Богу. Вот этому дяде, мне сказали, ручка принадлежит. Не твоя, но я не мог согласиться с этим. Это сила невежества. Даже когда говоришь понятные вещи, человек не соглашается. Вот какая вещь. Поэтому тут нужен процесс постепенного образования. Значит, сегодня на уровне детей наши политики, экономисты, социологи, учителя, которые действуют в сфере образования, высшего образования также, ученые, еще на уровне детей находятся, потому что собственность не распределена должным образом. Вот вам доказательство невежества считают благом. Поэтому я совершаю глупость, говоря людям правду, и потому безумство быть мудрым там, где наслаждаются невежеством. Всегда есть риск, что люди обидятся на вас и вдобавок сочтут глупцом. Если я скажу состоятельному человеку, ваши богатства принадлежат не вам, они принадлежат Кришне, поэтому все деньги, которые у вас есть, потратьте на Кришну. Он рассердится. Упадешо хи муркханам. Если негодяи получают, он сердится. Поэтому мы ведем себя как нищие. Дорогой господин, вы такой замечательный человек. Я нищий саньяси, я хочу построить храм. Не могли бы вы пожертвовать немного денег? И тогда он думает, пришел нищий, дам-ка ему немного денег. Все смеются. Но если я скажу, сэр, в вашем распоряжении миллионы долларов, но эти деньги Кришны, отдайте их мне, я слуга Кришны. Тогда он, все смеются, ему это не очень понравится. Если я приду как нищий, он может что-нибудь и даст. Но если я скажу ему правду, он не даст ни гроша. Все смеются. Чтобы убедить его, мы приходим как нищие. Но мы не нищие, мы слуги Кришны. И нам ничего ни от кого не нужно. Потому что мы знаем, что Кришна даст нам все необходимое. Вот он, метод ведический, как людей вывести на правильный путь. Нужно стать нищим в их глазах. Ничего из себя не представлять. Если вас пнут ногой, вы просто прощаете, выражаете почтение и уходите к другому. Вот такой образ жизни принимают святые люди. Иначе это будет безумство. Всем сказать, что все принадлежит Кришне, твои деньги, отдай их сюда, мы будем строить храмы. Люди сильно испугаются такой проповеди. Поэтому вот метод совершенно иной дается в ведах. Боб, говорит. Шрила Прабхупада, в этом заключается знание. Например, если ребенок хватает что-нибудь ценное, ему льстят. Ты такой хороший, возьми лучше конфетку, а эту бумажку отдай мне. Она тебе ни к чему, это просто бумага. И он соглашается. Ну ладно, бери. То есть взял, допустим, $100 ребенок. Он же не понимает. Ему дают конфетку, которая стоит 2 цента. И он говорит, о, это лучше. Отдает $100, берет конфетку. Ладно, бери. Леденцы по 2 пайсы очень вкусные и сладкие. И нам приходится идти на это. Почему? Потому что иначе человек попадает в ад за то, что присвоил деньги Кришне. Так что нужно как-то взять у него сколько-нибудь денег и дать ему возможность принять участие в движении сознания Кришны. Как Прабхупада говорит, нам деньги не нужны, но мы их используем в служении Кришне. И мы хотим, чтобы люди что-то давали, потому что для них это хорошо будет. Это их будет связь с Богом. Где богатство ваше, там и сердце ваше. Если вы жертвуете на храм деньги регулярно, будете беспокоиться, как там идет стройка. Все ли мои деньги правильно использованы? Все должно быть для Бога. Начинаете сами проповедовать. То есть на основании чувства собственности, это же чувство может меня связать с Богом чувство собственности, если я эту собственность использую в сознании Кришны. При помощи этого же чувства можно совершить такую йогу. Боб, и тогда он не попадет в ад? Шрила Прабхупада, нет. Вы спасете его от ада, потому что даже мелкая монета, которую он пожертвовал Кришне, пойдет в счет. О, этот человек дал копейку. Это называется агьята сукрити. Духовная деятельность, которую человек совершает неосознанно. Эти бедняги совсем не умеют думать, поэтому приходят святые люди, чтобы просветить их хоть немного, дать им шанс служить Кришне, долг святого человека. Боб, простите, Шрила Прабхупада, это его обязанность. Но если, взяв у людей деньги, он потратит их на удовлетворение своих чувств, то пойдет в ад. Это конец. Тогда он мошенник, фактически преступник. Вы не имеете права взять что-либо, чьи-либо деньги, даже 10 центов, и потратить их на удовлетворение чувств. Боб, сейчас я думаю о своих знакомых, не преданных Кришне, Шрила Прабхупада. Кришна – это Бог. Боб, они мало что знают о Боге, но все же достаточно честны, чтобы ничего не брать у других людей. Они стараются быть честными по отношению ко всем. Будут ли они, многоточие, Шрила Прабхупада, они не крадут у других, но крадут у Бога. Боб, значит, эти люди порядочны наполовину. Шрила Прабхупада, Боб, эти люди порядочны лишь наполовину. Шрила Прабхупада, совсем непорядочны. Если человек не постиг истину, все, что принадлежит Богу, чужое. Что вы имеете в виду, говоря, не крадут чужого? Боб, например, те, о ком я думаю, бедные люди, которым нужны деньги, пища, но многоточие, Шрила Прабхупада. Деньги нужны всем, каждому. А кто не беден? Вот здесь собралось много людей. Кому из них не нужны деньги и пища? И вам тоже нужны деньги? Так как же вы отличаете бедных от богатых? Деньги нужны всем. Если по вашему определению беден тот, кто нуждается в деньгах, в пище, значит, бедны все, поскольку каждый нуждается в них. Боб, да, но я думал о людях, которые, можно сказать, относительно бедны. Шрила Прабхупада, относительно возможно. Допустим, вы более голодны, чем я. Но это не значит, что кто-то из нас вообще не испытывает голода. Сейчас я не голоден, но это не означает, что я вообще не знаю, что такое голод. В данный момент вы, может, и не испытываете голода, но завтра захотите есть. Боб, я чувствую, что так или иначе эти люди, мои знакомые, что все вокруг них могут воровать, но они никогда не опустятся до воровства. Эти люди все же заслуживают, чтобы с ними произошло что-то хорошее. Шрила Прабхупада. Но человек, который думает, что он не ворует, тоже вор, потому что он не знает, что все принадлежит Кришне. Поэтому, когда он что-то берет, это воровство. Боб, но он лучше вора. Шрила Прабхупада. Вы можете не знать, что этот плед принадлежит мне. Но если вы возьмете его, разве это не воровство? Боб, но если я знаю, что это ваш плед, и все-таки беру его, это больше воровство, чем когда я не знаю этого. Я просто думаю, что он ничей, и беру его. Шрила Прабхупада, это тоже воровство, потому что кому-то ведь он должен принадлежать. Вы берете его без разрешения. Можете не знать, кому именно, но вы знаете, эта вещь кому-то принадлежит. Это знание. Иногда мы видим оставленное на дороге ценное оборудование. Но это собственность правительства, необходима для ремонта дорог или, скажем, для прокладки электрокабеля. Кто-то может подумать, надо же, какие вещи здесь валяются. Мне повезло, возьму-ка я их. Разве это не воровство? Боб, воровство. Шабурпада, правильно. Человек не знает, что все это собственность правительства. И берет их. Это воровство. И когда его поймают, то арестуют и накажут. Так и все остальные. Если вы не взяли, предположим, стакан воды из реки, что бы вы ни взяли, эта река принадлежит вам? Боб, нет. Шрила Прабхупада, значит, это воровство. Ведь вы не создали реку. Смотрите, о чем речь идет. Это видение в сатвагуне. В сатвагуне вы это просто видите. А здесь нужно долго объяснять. Но река, ну, явно ничья. Ну, нет хозяина. О чем речь идет? Погодите, о чем вы говорите? Это слишком уже. Когда мы говорим об отношениях человеческих, понятно, что я должен понимать, что вещь, вот человеческая вещь, ну, должна кому-то принадлежать, что создана человеком. И понятно, что даже если нет хозяина, ну, кому-то принадлежит. Это я еще могу понять. В человеческой, как бы, форме, в измерении. Но тут о реке, океане, о воздухе речь уже идет. Погодите, но тут явно нет хозяина. Безбожие стало законом. Это какая вещь? Мне трудно понять, что есть такой закон. И кто меня накажет, если я просто беру стакан воды и выпью? Не будет никакого наказания. Никто из людей меня не накажет. Правильно, из людей никто не накажет. А святой скажет, научись благодарности. А зачем? А вот так ты сможешь понять, что все связано с Богом. Научись благодарить природу, в которой ты живешь. Вот это тоже об этом люди говорят, видите? А зачем? Природа, она же мертвая. Нет. Научись этому. А иначе ты потеряешь природу. Ты загрязнишь реки, океаны, воздух, пищу. Ты все испортишь. Значит, видите, нужна еще благодарность реке, чтобы самому выжить в итоге. В благости вы это ясно видите. В страсти это нужно объяснять, и люди будут спорить. Вы не знаете, чья она, река. Понятно, что не ваша. Поэтому даже если выпиваете стакан воды, не зная, кому принадлежит эта река, вы вор. Так что вы можете думать про себя, я честный, но на самом деле вы вор. Вы должны помнить о Кришне. Кришна все это создал. Все это создал ты. Пожалуйста, позволь мне выпить воды. Тогда вы поступаете честно. Преданные всегда думают о Кришне. Что бы они ни делали, они думают: «О, это же принадлежит Кришне, это честно». Такие вот качества. Поэтому мы считаем, что любой человек, если он не имеет понятия о Кришне, лишен каких-либо достоинств, ни чести, ни знаний у него нет, поэтому он человек третьего сорта. Верно? Как ты думаешь, Гирираш? Гирираш говорит: «Да». Поступает честно. Хорошо, но это не формальность ли? Ну, просто для себя я думаю, что я честный. Но а какая польза, собственно, от этой формальности? Что я скажу: «Кришна, вот позволь мне выпить воды». Что изменится? А, изменится. Вор приходит в чужой дом. Как вы думаете, он себя чувствует там, как дома? Малейший звук. Он вздрагивает. Смотрите. Он боится. Дом-то чужой. А он совершает это преступление. И он об этом знает, он чувствует это. Поэтому любой шорох, любой звук во дворе, у него паника начинается, он должен спасать свою жизнь. Вы посмотрите, эта атмосфера страха присутствует в нашей жизни повсюду. Люди пытаются в собственном доме укрыться, где вот все мое. Поэтому так важно иметь вот свое, свою землю, свой дом, мое, мое, мое. Потому что все остальное чужое. Но если вы связываетесь с Кришной, вы видите, что весь мир становится вашим домом. Слуга, входящий в дом хозяина, может там делать уборку, переставлять вещи. Не боится. Хозяин приходит, уходит. Он не обращает на это внимания. Он бесстрашно это делает. Вор боится каждого скрипа и звука. Это имеет серьезное значение в нашей жизни, оказывается. Вот это сознание, что вода в реке принадлежит Богу тоже. И воздух, которым я дышу, тоже от Кришны. Мы начинаем чувствовать по-другому себя и окружающую действительность. На самом деле мир – это дом для каждого живого существа. Это нужно осознать. Как? Все принадлежит Кришне. Нужно согласиться, что Он хозяин. А мы слуги, поэтому мы ничего не боимся. Можем ходить туда-сюда, петь харинамы, нас там гоняют власть, а мы все равно идем, мы не боимся. Мы все равно книги распространяем, хотя таких законы нас не всегда поддерживают во всех отношениях. Шрила Прабхупада: это не догма, это факт. Небольшая пауза. Как теперь вы поняли, что такое знание и что значит быть честным? Боб: я в некотором смысле многоточие. Шрила Прабхупада: а есть иной смысл? Боб смеется. Существует какой-то другой смысл. Попробуйте это опровергнуть. Боб снова смеется. Смеется Шрила Прабхупада. Так, есть иной смысл? Гирирадж. Гирирадж: нет. Шрила Прабхупада: есть ли этому альтернатива? Никто не может оспорить того, что мы говорим. В этом мы уже убедились. Напротив, мы обращаемся к каждому. У вас есть вопросы. И пока Кришна защищает нас, выступая на больших собраниях перед множеством людей во многих крупнейших странах мира, в конце лекции я спрашиваю: есть ли вопросы? Боб: у меня уже нет. Шрила Прабхупада: в Лондоне у нас было... Сколько дней мы читали лекции? И как называется это место? Конвей-холл? Преданный. 12 дней в конвей-холле. Шрила Прабхупада: в конвей-холле. Преданный. 12 дней. Шрила Прабхупада: так вот, после каждой программы я спрашивал, есть ли вопросы? Боб: и вопросов было много? Шрила Прабхупада: о, да. Очень много глупых вопросов. Все смеются. Боб: я хотел бы спросить еще об одном. Что значит быть глупым? Шрила Прабхупада: глупцом считают того, кто не обладает знанием. Интересно, что сегодня люди не знают, что такое глупость и что такое знание. Хотя называют кого-то глупым и ученым. Но дать определение не могут. Интересный момент. Тот, кто меньше меня понимает, глупый. Тот, кто больше меня понимает, ученый. Это единственный критерий. Я. Тот, кто больше меня имеет, богатый. Тот, кто меньше меня, бедный. Интересная жизнь у нас. Шрила Прабхупада, да. А индиец, Прабхупада, у меня есть личный вопрос, можно его задать? Прабхупада, да. Индиец. Недавно в Калькутте проходила неделя. Она называлась «Неделя протеста против жесткого обращения с животными». Неделя протеста. Все остальное время нормально. На одну неделю мы протестуем. Международный женский день. Это один день в году для женщин. Все остальное нормально. Интересная у нас культура. Шрила Прабхупада. Усмехнувшись. Вот еще один пример глупости. Они объявляют войну жестокости и в то же время содержат тысячи воинов. Вам ясно? Очередное проявление глупости. Одновременно они содержат бойни, одновременно борются за права животных. В одном обществе это происходит, смотрите. В одной семье столько разных разногласий и мнений. Это удивительно, это потрясающе. Закон поддерживает то и другое, смотрите. И содержание боен, и также позволяет неделю вот защиты животных провести. Еще одна глупость, потрясающе. И люди думают, хорошая культура. У нас неделя есть защиты животных. Индиец. Так вот, я просто хотел спросить, Шрила Прабхупада, Я отвечу, прежде чем вы спросите. Все смеются. Это очередная глупость. Они всегда жестоки по отношению к животным и создают общество, Боб. Может быть, это, многоточие, Шрила Прабхупада, это все равно, что шайка воров обзаводится вывеской. Гудмен и компания. Гудмен – это игра слов. Хороший человек, гудмен и компания. Хороший человек и компания. Воры объявления делают. Иногда можно встретить такую вывеску. Шемасундра. Владельца здания нашего храма в Сан-Франциско звали Гудмен. Шрила Прабхупада. Они рассуждают так. Плохо кормить животных. Это жестоко. И чтобы не заставлять животных голодать, лучше забивать их. Вот их теория. Не так ли? Боб, да. Животные же страдают, голодают. Лучше убить их. О, потрясающе. Шрила Прабхупада, они говорят, чем ему так мучиться, лучше убить его. Эта теория входит в моду. В коммунистических странах старый человек, чей-нибудь дед страдает, так лучше убить его. А в Африке есть племена, которые устраивают празднество, убивая своих дедов. Разве не так? Так. Шемасундра. Они и едят их? Шрила Прабхупада. Да. Шемасундра смеется. Убивают и едят. Дедов. О, меня уже можно по этим меркам скоро убить и съесть. Преданный. Моя тетя и дядя служили в армии. Никогда им пришлось уехать за границу, они смогли взять с собой собаку. Поэтому они решили, бедный пес, разлука с нами будет для него таким ударом. И отдали его усыпить. Они убили его. Шрила Прабхупада. Махатма Ганди тоже однажды убил теленка или корову. Животное очень страдало, поэтому Ганди распорядился. Чем заставлять его страдать, лучше убить. Дирирадж. Вчера вы сказали, что духовный учитель может страдать из-за греховных поступков своих учеников. Что вы называете греховными поступками? Шрила Прабхупада. Греховная деятельность – это если вы обещаете, я буду следовать регулирующим принципам, и не выполняете этого. Вы совершаете грех. Ведь это обет. Все очень просто. вы нарушаете его и занимаетесь всякими отвратительными делами. Тем самым вы греховны, разве не так? Держач, да, пауза. Но есть такие вещи, которые мы должны делать, многоточие. Пропада, Держач. Есть вещи, которые мы должны делать, чтобы выполнять указания, но у нас это еще не совсем получается, хотя мы и стараемся. Шалпрапада. Как это? Стараетесь и не можете? Почему? Гирадж. Ну, например, внимательно повторить мантру. Иногда мы стараемся, но многоточие. Шалпрапада. Что ж, это не проступок. Я напомню о регулирующих принципах, если вы впервые слушаете наши чтения, о чем здесь Прабхупада говорит, о четырех регулирующих принципах, которые обещают выполнять его ученики, ученики духовного учителя во время посвящения дают обеты. Это отказ от мяса, рыбы, яиц, четыре принципа. Это отказ от всех интоксикаций, значит, это наркотики, алкоголь, сигареты, включая чай, кофе. Это отказ от азартных игр и черного бизнеса, например, наркоторговля, торговля оружием, алкоголем. И четвертый принцип – это незаконный секс, также отвергается, секс вне брака. И в браке тоже есть своя культура отношений, это нужно знать. Четыре принципа обещает ученик соблюдать в течение жизни и заниматься духовной практикой. То есть есть четыре запрета и есть одно наставление, что делать нужно. Это повторять 16 кругов Хари Кришна Махамантры в Гауди вайшнавской культуре, значит, Махамантра дается духовному учителю, посвящение. Таким образом, при помощи вот этой медитации ученик легко осваивает эти четыре запрета с легкостью и двигается вот в этом направлении очень стремительно развивается, быстро. То, что растягивается, скажем, на много-много-много жизней, можно в этой жизни все успеть сделать. При помощи такого посвящения и обетов. Поэтому гуру следит, чтобы ученики следовали этим правилам, вдохновляет их, вместе с ними воспевает святые имена. Здесь уже заканчивается у нас буквально последний абзац, мы закончим этот седьмой раздел. Итак, что ж, это не проступок. Допустим, если вы стараетесь что-то делать, но из-за недостатка опыта у вас не получается, то вашей вины в этом нет. Ведь вы старались. В Шримад Бхагаватам есть стих. В нем говорится, что если преданный делает все, что в его силах, но по неопытности ему что-то не удается. Кришна прощает его. Бхагавад-гите также сказано «Апичет судурачара». Баджатемам ананьбхаг. Если иногда из-за неизжитых дурных привычек, а привычка вторая натура, преданный, невольно делает какую-либо глупость, но это не значит, что он плохой ученик. Тем не менее, он должен раскаиваться, я поступил глупо, и стараться, насколько это в его силах, избегать этого в будущем. Но привычка – вторая натура. Иногда, несмотря на все его старания, майя, ведь она так сильна, толкает его в ловушку. Это можно простить. Кришна прощает. Но те, кто сознательно совершает недостойные поступки, он не прощает. Если человек думает, я преданный, и раз я повторяю мантру, то могу делать любые глупости, и мне все равно сойдет с рук. Это величайшее оскорбление. Мы с вами прочитали сегодня, закончили седьмой раздел книги. Совершенный вопрос, совершенные ответы. В прошлый раз мы перескочили через эту главу и уже начали читать переписку, восьмой раздел. Сегодня мы вернулись и закончили седьмой раздел. Интересная тема, видите, раскрываются все тонкости от самых простых, фундаментальных знаний до уже тонкости применения, как быть уже и жить, да, и как применять знания в сознании Кришны, вот, в быту, в жизни, как правильно чувствовать мир, понимать мир, как правильно установить свои отношения в этом мире. Вот формула здесь дается, и эта формула может нам помочь во всех отношениях. Во всех отношениях, во всех сферах жизни. Так, у нас есть в эфире вопросы?
Ну, скажите, пожалуйста, если ученик должен слушаться учителя, то каковы обязанности духовного учителя перед учеником?
Обучать. Должен слушаться не совсем, может быть, полное определение ученика. Тот, кто полностью послушный, как правило, глуповат. Это не очень квалифицированный ученик. Недостаточно просто послушания. Послушание – это начало, это воспитание детей. Они еще глупы, потому что им не все можно объяснить. И тогда говорят, должен слушаться, и все. Сейчас я не могу тебе объяснить, почему так хорошо, а так плохо, просто делай это, то, что я сказал. Ну, потому что ребенок еще не развит интеллект. Но духовный ученик, духовный учитель, требуется квалификация выше. В каком-то смысле он послушник, в том смысле, что он не все понимает. И доверяет духовному учителю, принимает от него наставление и делает это, даже не понимая. Но он должен добиваться понимания ученика, иначе это не ученик. Это не тот механизм, в котором нужно переставлять ноги, чтобы он ходил. Или заряжать батарейки. И когда кончится, снова заряжать батарейки. Нужно сделать его самостоятельным, осознанным. Поэтому ученик, он задает вопросы, он пытливо пытается разобраться во всех этих вещах, которые он не понимает, а это ученик. И тогда он слушает ответы гуру и должен их осмыслить. А гуру должен добиваться понимания, понимать, чтобы ученик понял, находить примеры, думать об этом, как это все преподнести, как Прабхупада писал книги. Он говорит, сложность в том, что, чтобы это было понятно всем. Это духовный учитель. Если вы понимаете, если вы сознаете абсолютную истину, вы должны сделать ее доступной для других людей. Это ваша квалификация, духовный учитель. Итак, ученик должен быть пытливым в знании и в служении. Гуру должен быть квалифицирован, чтобы с разных точек зрения уметь объяснять абсолютную истину, абсолютные знания. А послушание необходимо, чтобы что-то в чем-то разобраться, понять. Нет такого понятия, как послушание в духовном мире. Есть служение. Это уже осознанная деятельность. Послушание – это просто я не знаю, я подчиняюсь. Просто подчинение. Поэтому это недостаточная квалификация быть просто послушным учеником.
Если Бог – высший наслаждающийся, то природа души – наслаждать Бога, а не наслаждаться. Но ведь душа и Бог качественно равны, и природа должна быть одна и та же.
Угу. Да, природа одна и та же. Мы маленькие пуруши. Природа одна и та же. Но количественная разница. Пуруша означает тот, кто наслаждается, пуруша. А пракрити – это тот, кто предоставляет это наслаждение. Пракрити – природа. Пуруша и Пракрити существует. Есть Бог и есть природа, которая служит его чувствам, его разуму. Что это проявление чувств разума, с ним связано. В материальном мире также есть Пуруша, мужчина, и Пракрити, женщина. Те же самые функции. Мужчина, наслаждающийся в этих отношениях, женщина, предоставляющая наслаждение. Но в наслаждении они равны. И еще неизвестно, кто больше наслаждается, Прабхупада говорит. То есть наслаждение – равенство. Функции несколько отличаются. Потому что мы зависим от источника наслаждения. Мы не являемся источником наслаждения. Если, скажем, мужчина – пуруша, а женщина – пракрити, то, говоря о семейной жизни, мужчина должен быть источником богатство, процветание и духовного счастья. Это пуруша означает. Но мы видим, что без Бога, без осознания Бога, без служения Богу мужчина не может такую роль выполнять. Не способен. Он просто устает на работе, приходит раздраженный, истощенный. Тут еще дети пристают, устают. Он перегружается, он недостаточно обладает таким могуществом, никак этот верховный Пуруша, маленький Пуруша. И если он не связан с верховным Пурушей, он просто устает. И в конце жизни он понимает, что его семья просто эксплуатировала. И детям он нужен был только пока давал деньги. А когда состарился, денег нет, о нем забывают даже дети. Вот что происходит с таким Пурушей. Поэтому по отношению к Богу мы все Пракритии. И мужчины, и женщины в этом мире по отношению к Богу. Тогда этот пример работает. Я могу быть Пурушей, если я служу Богу, как Пракрити. Но в семье, как мужчина, я играю роль Пуруши. Или если я где-то руковожу, имею какой-то коллектив, это тоже Пуруша, то есть все выполняют то, что я хочу. То есть от меня это исходит. Но от меня должно исходить тогда поддержание, забота. Если я наслаждаюсь, от меня должно исходить счастье для людей. Как? Я это беру у Бога. Поэтому одновременно это как бы сочетается, но верховный Пуруша только один. Мы подчиненные Пуруши, зависимы от него. От его удовлетворения зависит наше счастье, наша позиция, наша энергия. Поэтому количественная разница есть. Качественно одно и то же.
Что делать, когда не чувствуешь присутствие Бога? Ну или другими словами можно сказать, что делать, чтобы почувствовать присутствие Бога?
Что делать, когда не чувствуешь присутствие Бога? Общение. Вот, например, мы читаем книги Прабхупады, все, и вы начинаете чувствовать присутствие Бога. А что мы сейчас делали? Мы сейчас что, с Богом разговаривали? Он сейчас здесь сидел рядом или что? Мы читали книгу. Вот тут есть сознание Бога, сознание Кришны. Читаем, и мы тоже чувствуем связь. Повторяйте святые имена, Махамантру или в какой вы традиции. Повторяйте имена Бога, тоже начинаете чувствовать присутствие Бога. Но мы упомянули о регулирующих принципах. Если вы нарушаете регулирующие принципы благости, то вам будет труднее сознавать Бога. Это не будет стабильным. Можете иногда сознавать, иногда вообще ничего не сознавать. Нарушаете принципы, значит, все, сознание уйдет. Низшие гуны покроют разум, и мы забываем Бога. И мы забываем Бога под покровом низших гун это происходит. Но когда мы в благости находимся, видно, оттуда видно присутствие Бога. Это прозрачная среда. Сатва гуна – это прозрачная среда. Раджа гуна – все, вы забыли Бога. Вы формально только ходите в храм, делаете пожертвования, но Бога вы уже не помните. А в тамагуне вы считаете, что вы сам Бог. Какой Бог еще нужен? Для вас божество, может быть, ваши дети, там, или поклоняетесь женщине, или деньгам, или там, власти. Это уже такие вещи, отождествления.
Скажите, пожалуйста, что ожидает в следующей жизни крупных финансовых воров, которые организуют финансовые пирамиды и крадут деньги у людей?
Я знаю, что вы хотите им отомстить, поэтому спрашивайте об этом. Что надо придумать какую-нибудь для них такую казнь? Ад, есть такой ад для них. Расскажите, как они-то будут потом мучиться, эти люди. И я успокоюсь. Потом. На сердце, чем сердце успокоится. Да. Люди воруют, да. По невежеству воруют у Бога. Неосознанно совершают плохие вещи, и осознанно совершают плохие вещи. Но не все так просто. Вы видите одну и ту сторону, вот, плохую сторону. Но как люди, как души, у них также есть и запас благочестия, иначе бы они не стали богатыми. И, как правило, сегодня у людей карма смешанная. Плохие и хорошие вещи смешиваются. Поэтому мы для того, чтобы правильно обсудить эту тему, должны знать хорошо того человека, о котором вы говорите. Какие он делает еще хорошие вещи, нужно увидеть. И вот тогда вы взвесьте на весах Фемида с завязанными глазами, знаете, да? У нее весы, вы подходите, кладете на одну чашу его грехи, согласно шастрам, вычисляете их все, и хорошие поступки. И вы можете удивиться иногда, что иногда они хорошие поступки перевешивают. А вы даже не знали об этом. Поэтому будьте осторожны. Будьте с этим осторожны. Не все так плохо, как вы думаете. Многие богатые люди, которых мы знаем, очень благочестивы. И они, конечно, не знали о Боге, может быть, почти ничего. Но они очень хотели помогать. Помогать другим людям. Они строили какие-то планы. Они, может быть, там на храмы что-то жертвовали. Там, ну как, пытались что-то делать. И когда они получают знания духовные, знаете, как они вдохновляются, эти люди? Богатые люди. Они себя чувствуют уже, видят, что их жизнь обретает смысл вообще. Поэтому не торопитесь с выводами, не посылайте их в ад сразу же. Дайте им знания. Многие люди хотят делать хорошие вещи, поймите. Много из хороших людей. Быть богатым означает тоже иметь определенный разум, который я заслужил в прошлом какими-то хорошими поступками. И, конечно, я могу все испортить, если я, ну, если деньги развратят человека, конечно, он может все испортить. Так не дайте ему испортиться, дайте им знания.
Сколько поколений должно пройти, прежде чем узаконится гуна благости в обществе?
Сколько поколений?
Да. Ну, чтобы утвердилась гуна благости.
Если о поколениях речь идет, хорошо, хорошо. Может быть... А, в обществе? Нет. Нет, в обществе... Непростой вопрос, потому что, чтобы утвердилась гуна благости, скажем, в одном человеке, нужно полгода духовной практики. Хотя бы полгода. Уже он будет уже иметь опыт благости, хороший. Значит, с этой точки зрения, не нужно смены поколений. Если все люди примут духовную практику сегодня, через полгода общество будет иметь представление о том, что такое хорошо, что такое плохо. Будет ясно иметь представление. Полгода. Но если вы имеете в виду, ну, не теоретически, а практически это сделать, тогда, смотрите, есть еще рождение. Допустим, я родился не в гуне благости, не в ведической культуре. Здесь многие присутствующие, в онлайн также, большинство не родились в семьях как бы духовных людей. Не получили это с кровью своих родителей. И семенем, да, кровь и семя не получили. Значит, для нас гуна благости – это будет некий труд. Не врожденное качество, а некие усилия, причем пожизненные. Пожизненные будут какие-то привычки, могут сохраняться долго. Нам всегда придется делать усилия, чтобы не падать. Это рождение, недостаток рождения. Тем не менее, на определенном уровне вся карма может исчезнуть, раствориться. И вы уже будете, естественно, пребывать в этом состоянии, без усилий. Но нам нужны усилия. Скажем, наши дети, родившиеся в наших семьях уже, они с рождения не едят ни мяса, рыбы, яиц, ни дрискаться, не знают, что такое этот вкус вообще. Они все эти принципы унаследовали и унаследовали святое имя с пеленок. Они пойдут дальше. Для них Бог – это естественное состояние их жизни. Для них это уже другая ступень отношений, видите? У них тоже будут свои дети, видите? Эти дети, родившиеся у наших детей, нас будут считать бабками и дедами. Для них это будет уже традиция, понимаете? Для них это уже будет твердая платформа, что нужно делать, а что не нужно, потому что это мой дед, моя бабка, мои родители и так далее. И так это в обществе будет из поколения в поколение становиться уже законом, семейным законом. Значит, через одно поколение внуки уже так будут думать. Дети еще могут думать, ну, родители, у них своя жизнь, у меня своя жизнь, но если это родители и дед, и еще и прадед, это становится уже семейным правилом, семейной традицией. Значит, нужно хотя бы, ну, одно-два поколения. Значит, каждое поколение меняется примерно 7 или 14 лет, я не помню. Не по 100 лет поколения, нет. 14 лет, мне кажется. Я не помню точно сейчас цифру, могу ошибаться. То есть поколение меняется через каждые 14 лет. Примерно так считают. 7 или 14. Значит, нужно 20-30 лет, скажем, пройдет. Если мы будем распространять, ну, значит, примерно нужен еще век для всего общества. Если так же распространять, ну, можно еще быстрее распространять знания. Где-то в пределах века это уже культура планеты, она полностью изменится. Это мои такие грубые подсчеты. Могут случиться внезапные проявления, поэтому я не могу гарантировать мой подсчет. Примерно. Так, рассуждение больше, чем подсчет. 50 лет уже прошло с момента, когда Прабхупада это знание начал распространять в западном регионе. В России, да, 50 лет прошло уже тоже с момента, когда Прабхупада был в Москве. Полвека. За полвека что мы достигли, в смысле общественном, скажем, вот, страны СНГ? Вегетарианство утверждается во всех регионах. Карма, слово знает каждый человек. А до этого не знали даже востоковеды, не могли его расшифровать, нас спрашивали, помню, когда начинали мы. Это серьезно. Реинкарнация в ходу у людей, то же самое. Бог – это личность. Все больше и больше люди начинают принимать это и принимать с радостью. И что Бог – это источник счастья, тоже проникает это настроение. Раньше так не считали. Раньше так не считали, что это источник счастья. Сейчас вот этот вот сад Читананда, она проникает. Что душа вечно не умирает, и все, люди уже кивают головами, это уже для них как бы усвоенное, в интеллектуальных кругах усвоенное знание. Атеисты уже не в почете. Прошло всего 50 лет. 50 лет со времен Прабхупады. И сколько лет прошло с перестройки, крушения Советского Союза, крушения атеистического оплота? Ну, 37 лет примерно прошло. Смотрите, уже атеизм не в моде. Это быстро. С точки зрения мировых как бы движений, это произошло мгновенно. Это очень быстро. Всего несколько десятков лет, пару десятков лет.
Жить на зарплату – это быть в эксплуатации. Но стать предпринимателем мешает жадность и страх. Но если жертвовать часть дохода от своего бизнеса, будет ли это гарантией успешности дела?
Это начало хорошее. Да, да. Если проанализировать любую работу, то много недостатков найдем в любой деятельности. Как огонь покрыт дымом, Кришна говорит, так и любая деятельность имеет недостатки. А сегодня недостатков много. Но это не причина не разжигать огонь. Действовать нужно. Это хорошее начало, то, о чем вы говорите. То есть мы начинаем ягью с вами. Кто что может. Кто-то может деньгами жертвовать, кто-то может жертвовать своим временем, прийти в храм или помочь кому-то. То есть по-разному. Когда вы читаете книги Прабхупады, это жертва разумом. Ваш разум не думает о каких-то материальных вещах. Вы жертвуете этим, изучая духовные писания. Это тоже ягья. Поэтому, если вы работаете, можете часть денег, которые вы можете жертвовать на хорошие вещи, читать книги Прабхупады, принимать освященную пищу, быть вегетарианцем, вот это тоже ягья, это все, все вместе взятое становится таким, знаете, довольно ощутимым вкладом. Вы будете чувствовать прогресс. Если вы повторяете мантры, свои круги, свое количество мантр, каждый день тоже будете чувствовать это.
Скажите, пожалуйста, с чего можно начать служение Богу?
С чего начать? А, вы уже о служении Богу, шраванам. Это первая ступень. И самое важное, шраванам, киртанам никогда не должны прекращаться, говорится, хотя их там ступеней много, может быть, но вот эти первые две очень-очень важны. Шраванам слушать нужно о Боге. Это первый процесс преданного служения. Это уже служение. Киртанам, когда вы услышали что-то, осознали, поняли, вы повторяете это, пересказываете. Это переходит в смаранам, третий процесс, в вашу медитацию, памятование. Божественная память в вашем сердце начинает развиваться, представьте себе. Божественная память. До самадхи вы можете дойти таким шраванам, киртанам, смаранам. Вот три фактора. И можете начать с повторения маха-мантры. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Все это начало преданного служения. Это вы повторяете имена Бога, внимательно их слушая. Это шраванам, киртанам.
Как сконцентрироваться на соблюдении регулирующих принципов, если воспевать пока не всегда получается?
Не всегда получается воспевать. Угу. Как? Как сконцентрироваться на соблюдении четырех принципов? Вы должны восполнить. Есть пхава, вот называется пхава, то, что вы говорите. Пхава означает настроение внутреннее, в глубине. Не мыслительные процессы, в глубине. От этой пхавы зависят и мысли, и чувства, и все остальное. Если ваша пхава находится в чувственных наслаждениях именно, то вы не сможете принципы регулирующие соблюдать или долго соблюдать. Вы будете срываться, потому что вы живете этим наслаждением, вы ждете этого момента на самом деле, когда вы будете наслаждаться либо пищей, либо сексуально, либо зарабатывая деньги, видя, как вы зарабатываете деньги. Вы ожидаете вот именно, вот это пхава называется. Вы даже можете не знать об этой пхаве, потому что она в вашей глубине, вы не видите ее. Вы именно называете это жизнью, которую вы не видите, вы живете так. А когда вы повторяете мантры или читаете книги, или едите освященную пищу, это влияет на вашу пхаву именно. То есть с точки зрения информации или каких-то материальных вещей ничего не происходит. Но вдруг вы замечаете, что ваши мысли направлены, начинают меняться. И ваши глаза ищут уже других вещей. И ждете вы в жизни уже что-то, чего-то другого. Не только еды, денег или сексуальных удовольствий. У вас появляются новые ожидания. Выше. Интересы пробуждаются. Это, то есть пхава начинает развиваться ваша. И когда она развивается над этими вот желаниями, вы легко соблюдаете принципы. Если она находится еще внутри этих желаний, то вы в состоянии борьбы находитесь. Вы уже чувствуете, что нужно жить по-другому, но еще не можете, потому что давление чувств тоже сильное. Поэтому вы нарушаете принципы, снова пытаетесь соблюдать, снова где-то нарушаете, снова и так далее. И вот это зависит от вашей духовной практики, которая именно вашу пхаву, вашу именно жизненную силу поднимает в верхние центры до самоосознания. Когда вы осознаете уже себя как душу, речи нет о нарушении. Вы ничего не можете нарушить. Если взрослый человек, вы понимаете, что вы не возьмете раскаленный предмет в руки. Вы никогда этого не сделаете. Нет, только ребенок может такое сделать. То есть вы этого уже не делаете естественным образом. Сознание развито. Поэтому, если вы не можете регулярно, скажем, мантру повторять, круги повторять, тогда компенсируйте это чтением книг. Или приходите туда, где читают эти книги, или поют эти мантры, участвуйте в этом процессе, чтобы ваша пхава тоже была ожившая духовная, не умирала, не засыпала. Иначе снова материальные желания, они возобладают. Да, спасибо на сегодня большое. Итак, у нас здесь в аудитории есть вопросы? Громче говори. Не посягать на чужую собственность, не завидовать. То, что Прабхупада с этого начал разговор. По отношению к другим живым существам. Честность, ну там три фактора. Это на чужую собственность смотреть, как на мусор, равнодушно. Это честная позиция. Относиться к другим, как хотел бы, чтобы относились ко мне. И ко всем женщинам, как к матерям. Кроме своей жены. Это позиция. Такова. Вся культура умещается в эти три принципа. Это честное отношение к окружающим. И если мы хотим что-то дать людям, то тоже нужно быть честным. Не давать безделушки в обмене, а что-то ценное давать. Самое ценное – это знание духовное. Если вы имеете эти знания и не раздаете их, вы поступаете нечестно. Это то же самое, что вы имеете большие деньги и ни о ком не заботитесь. Это то же самое. Это нечестно.
Гуру Махарадж, в третьей главе, когда Кришна рассказывает о взаимосвязи жертвоприношений, выращивании зерна и получении пищи, в комментариях Шрилы Прабхупады в большинстве случаев, если, допустим, в стихе говорится о яге, он говорит о санкиртана-яге. Можем ли мы говорить, что, например, распространение сознания Кришны, оно также влияет на то, что, например, так или иначе сейчас пища есть. Может, если бы сознание Кришны распространялось, ситуация была бы хуже?
Конечно, санкиртана-яги влияет на все сферы.
То есть, даже если человек, который непосредственно выращивает пищу, он не выращивает это с таким сознанием, но все равно вот эта атмосфера в целом на планете, она, получается, все равно на это влияет.
Нет, вопрос сознания главный. Атмосферу нужно чувствовать. Атмосфера тоже влияет на сознание, климат влияет на сознание, например, возраст влияет на сознание, общение с людьми влияет на сознание, наши поступки влияют на сознание, все влияет на сознание. Санкиртана-яги, она влияет на глубину сознания. Она поэтому могучная яги, самая могучная яги. И именно вот это сознание санкиртана-яги, оно проникает во все сферы деятельности. Прямо или косвенно. Косвенно через других людей, непреданных, которые тоже как-то меняют свои взгляды на жизнь, обсуждают это. Они хотят уже что-то делать хорошее для людей. Сейчас тенденция пошла. Это. Совсем недавно люди просто рвали друг у друга, да? Убивали друг друга за собственность. А сейчас тенденция пошла в другую сторону, сильно очень. Да, что же можно сделать хорошего? Это влияние санкиртана-яги. Тоже. Не услышав, человек не может думать об этом. Не услышав.
Но мне важно понять, насколько я честно поступаю. У меня есть квартиры, которые я сдаю, и иногда квартиранты забывают, что я им должна деньги, в форме депозита. Там небольшая сумма, и я иногда возвращаю, иногда нет. И я не понимаю, если я не возвращаю, я нечестно поступаю, то есть я как вор.
То есть ты снимаешь квартиру?
Нет, я сдаю квартиру, но когда у меня люди съезжают, там бывает сумма небольшая остается, которую я им должна в форме депозита.
И ты не отдаешь ее?
Они забыли, иной раз я забыла, или вспомнила, да подумала, ладно, он же забыл.
Украла немножко, что теперь делать?
Это получается воровство?
Пожертвую в храм куда-нибудь, там помогать, если так случается, бывает такое.
Но я же вайша тоже, я немножко так с хитринкой.
А, так ты специально не отдаешь? Понятно.
Иногда да.
Ну, ради их блага можешь жертвовать их деньги куда-то. Если они не спрашивают об этом, можешь деньги куда-то пожертвовать, Кришне отдать. Они получат благо.
Спасибо большое.
А ты не станешь жадной?
Спасибо большое за лекцию. Хотел спросить, человек, который честно работает, себе зарабатывает, но не тратит эти деньги на благотворительность, там, на развитие сознания Кришны, а там, для себя использует, он тоже является вором? Или?
Да, порядочный вор. Окультуренный вор, да. Это же цивилизация, цивилизация воров целиком. Мы все к этому причастны. Если вы почитаете Махабхарату или, может быть, посмотрите сериал Махабхарату, что, может быть, легче будет. Не так-то легко прочитать Махабхарату всем. Посмотреть легче, но там есть свои особенности, конечно, лучше прочитать. Вы увидите, как жили арии в те далекие времена ведической цивилизации. Они жили и поддерживали свой престиж, власть, могущество, богатство при помощи яги. Это там описывается. Все, даже демоны знали это. Вы не можете обладать настоящей силой и влиянием в обществе, если вы не совершаете ягью. Это принцип. Сегодня он утрачен. О чем мы говорим? О какой честности? Если люди утратили принцип честности даже сам. Жить для себя – это уже грех. Зарабатывать для себя – это уже грех. Это уже как бы существование животного. Оно что живет для себя? Принцип-то один и тот же принцип. Чем же мы принципиально отличаемся от животных? Тем, что человек совершает ягью. Карма для яги, он освобождается от кармы. Животное не освобождается от кармы, человек освобождается от кармы. Это уже его прерогатива, его особенность человека, воплощение. Обязанность фактически. Раз нам дано человеческое тело, мы обязаны использовать это, этот разум. Человеческий. Если мы его игнорируем и живем просто на биологической платформе, зарабатывая, накапливая, то мы живем животной жизнью. Для человека это недопустимо. Поэтому яги должна быть. Это необходимо. Ты об этом спрашивал?
Да. Так. А можно еще один?
Но если ты зарабатываешь деньги и тратишь эти деньги на свой духовный рост, это нормально. На духовное развитие, это же хорошо. Это тоже яги. Паломничество – это тоже яги. Все, что мы делаем в сознании Кришны, это все один принцип – принцип яги. Все хорошее должно распространяться. Это называется яги. Как призвать сюда, вот в этот мир, что-то божественное? Как пригласить? Это говорится, если вы хотите пригласить браманов, вы от них услышите об абсолютной истине, только от них. Они могут рассказать об этом. Если вы хотите, чтобы браманы пришли, вы не можете им приказать или заставить. А как сделать, что они пришли? Приготовьте пир для них. А они придут сами. Для них. И они придут. А раз они придут, они будут говорить. Они ни о чем другом не говорят. Они будут говорить о Кришне. Вот обсудить Священное Писание, и все получают благо. Значит, вы готовите пищу для кого-то, это ягья. Для тех, кто выше вас, вы должны приготовить пищу соответствующую, чтобы это их привлекло, не какую-то низкосортную пищу. Вы должны сделать настоящую ягью. И начинается обмен. Таким образом начинается обмен. Браманы принимают пищу, приготовленную с любовью. Они придут, они заинтересованы в этом. Иначе они могут пойти просто найти что-то в лесу, коренья выкопать какие-то. Могут питаться простой пищей. Но если совершается такая вещь, где есть возможность принять пищу, приготовленную с любовью, и говорить о Боге, они придут туда. Они в этом заинтересованы, это их природа. Также есть интересы у Верховной Личности Бога. Если вы хотите, чтобы вот эта атмосфера не зашла духовно, должны совершить нечто, что привлечет Его. Это яги называется. Они прописаны в ведах, как совершаются такие яги. В Казахстане мы видели вот какие-то документальные съемки тоже. Льют масло в огонь, там что-то там поют. Те же самые церемонии ведические. Еще остались, я видел это. Проводили яги какие-то. Свадебные яги проводят, рождение ребенка яги проводят. На каждом шагу, смотрите. Это культура. А жить для себя это что? Ну, любой суслик так живет. Хорошо. Вопросов больше нет. Спасибо большое. Шрила Прабхупада.